Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие, всем вам. Как всегда, мы с вами в прямом эфире. Надеемся, что мы будем соприкасаться с еврейским миром в виде точки пересечения с христианством. И сегодня поговорим, на мой взгляд, ну, как обычно, на интересную и актуальную тему – ключи к пониманию Библии. Вот Библия – одна из древнейших и читаемых книг, и ее уникальность, на мой взгляд, с одной стороны, что она доступна вот, практически для каждого человека, с другой стороны, она сложна в ее понимании. Вот какие ключи все-таки есть к открытию Библии, каких ошибок мы можем избежать, когда читаем эти древние, но актуальные для нас тексты. Вот об этом и о многом другом мы будем говорить сегодня с библеистом Анатолием Ермохиным. Анатолий, я вас приветствую. Шалом.
Шалом, я тоже всех приветствую.
Дорогие, напомню, что это прямой эфир, не подкаст, поэтому присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Ваши вопросы, ваши комментарии будут очень уместны. Ну, сориентировать, наверное, вас можно в какую сторону? По нашей теме. То есть если вы только начинаете читать Библию, или вы уже с большим стажем прочтения этой книги, но у вас есть какие-то вопросы, пишите нам, пожалуйста. Я очень надеюсь, что с Божьей помощью и помощью Анатолия мы постараемся на них ответить. С вами, кстати, Татьяна Ваганова, забыл представиться. Итак, у нас не так много времени, эфир идет 50 минут, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь вот с самого начала, чтобы мы успели на ваши вопросы ответить, комментарии зачитать. Хорошо? Будьте с нами. Ну, я хочу начать, наверное, с того, что Библия все-таки книга, которая была написана евреями. Ну, не знаю, может быть, для кого-то это удивление, для кого-то нет, но и Ветхий Завет, и Новый Завет написаны были евреями. И вообще, когда мы говорим о евреях, какие у нас ассоциации? Это народ, слово, писание, буквы. Вот я, например, знаю такой нюанс, что когда переписывались свитки, вот если допускалась какая-то ошибка, погрешность, то этот свиток не уничтожали, потому что невозможно. Там же священный текст написан, вот его сохраняли там в определенном месте и уже делали как бы следующий такой свиток без всяких ошибок. И вообще трепетное отношение евреев к их закону, писанию, мы с вами знаем, и опять же из той же самой Библии. Помните прекрасно и апостола Павла, и Иисуса Христа, и многих других, которые дают ссылки именно на Ветхий Завет. И даже, кстати, у евреев есть праздник такой, вот Симхат Тора, праздник Торы. Вот. Анатолий, у нас, по-моему, нет праздника Библии, да, пока?
Нет, у нас единственное, что я могу вспомнить...
Вот проигрываем мы.
Проигрываем. То, что я могу вспомнить, у нас есть празднование годовщины рождения синодального перевода. Довольно ярко эта годовщина 140-летия была отмечена несколько лет назад. Пожалуй, вот это самое яркое такое...
Но мне, кстати, вот кажется, что было бы неплохо, если бы у нас был День Библии.
Вот, даже я бы целый год Библии бы сделал.
Супер!
Какой, какой день нам взять? Мне, понимаете, даже вот Симхат Тора, дарование Торы, они празднуют в день Пятидесятницы, Шавуот, он же Йом Кипур, Хага Кацир в еврейской традиции. У меня были вопросы, почему именно в этот день? И я пару лет потратил, чтобы разобраться, потому что мне казалось... что это не имеет текстуальной основы, это чисто традиция, они так решили. Но вот совсем недавно я действительно следы этой основы нашел, что действительно именно где-то в Пятидесятницу или около того, действительно, по крайней мере, 10 заповедей, деколог, 10 слов были дарованы Моисею на Синае.
Так что да, все имеет свои смыслы, да, и мы напомним, конечно, что Библия, она является авторитетной для всех христианских конфессий, но, конечно, мы протестантскую бы выделили, и не только я, но об этом говорят и сами православные, и католики, что протестанты, конечно, Библию и жизнь с этой книгой, ну, как-то особо выделяют, да, делают акцент именно на изучении Писания.
Ну, в этом есть, Татьяна, этому есть простая логика на самом деле. Да. Для нас Библия является высшим авторитетом нравоучительным, высшим. У католиков, у православных немножечко не так. И я должен сказать, что нужно с уважением отнестись к их
обязательно.
У католиков высший авторитет за церковью и откровение, которое Бог дает через церковь, которую возглавляет Папа Римский. Поэтому, например, были прецеденты, их немного, когда папская булла. Есть подтверждение тому в Писании, нет, но папская воля, произнесенная с кафедры определенным образом, она обладает высшим авторитетом. И там в католицизме все держится на трех китах. На самом деле у всех так, только в разной степени. У нас то же самое, только мы себе отчета в этом не отдаем. Она держится не только на Писании, не только на традиции церковной, но и на магистериуме, такой орган ученых, священников коллегиальный, где они принимают решение, как так или иначе нужно интерпретировать и понимать библейские истины, вырабатывают вероучительные положения. Вот три кита. Библия, традиция и вероучительный комитет. У православных все-таки высший авторитет, по крайней мере, заявляется он за священным писанием, но, с очень важным но, что меня подводит к выводам сказать, что православная позиция скорее частный случай католической. Что я имею в виду? В православии хоть и заявляется, что высший авторитет за Писанием, но лишь так, как его понимали отцы церкви, потому что они гораздо ближе, и это правда, во временном, культурном смысле гораздо ближе стояли к эпохе рождения, формирования, по крайней мере, Нового Завета, и они лучше понимали, поэтому мы имеем право понимать Священное Писание только их глазами. Но это тоже некоторая традиция церкви. А у нас, вот у нас, у протестантов, соло скриптура, то есть только Писание, и да, это да, многое определяет. Между прочим, это и сильная позиция, на самом деле, и слабая. Я могу это пояснить, но, наверное, это нужна отдельная передача. У нас да, каждый сам точно себе богослов, и у нас 2000...
Вот, абсолютно верно, да, я тоже...
Это традиция сильная.
Да, у меня тоже есть большое желание просто завернуть сейчас на эту сторону, но мы этого делать не будем, потому что действительно это отдельная тема для разговора, и мы, наверное, обязательно об этом поговорим, потому что тоже важно. Дорогие, ну вот вы к нам присоединяйтесь, уже нам пишут шалом, и спасибо большое, что вы с нами. Давайте я повторю, мы сегодня говорим о ключах к пониманию Библии. Вот если у вас возникают какие-то проблемы с этим, или есть какие-то вопросы, только вы начали ее читать, или уже вы ее читаете долгое время, но что бы ни было, да, какие у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, будем стараться на это все отвечать. Давайте мы с вами все-таки начнем, и мы понимаем, вот чтение Библии, ну, само по себе, я уже сказала, да, и сложно, и просто. То есть каждый человек может ее открыть и прочитать что-то самое главное, что вот есть Бог, человек, между ними есть отношения, человек их нарушает, Бог верен, он что-то сделал для того, чтобы вернуть человека к себе, это именно через Иисуса Христа, там, через его крест, смерть. То есть это вот такие вещи, которые понятны. Они могут касаться, могут не касаться человека. И если они касаются, то они меняют жизнь человека. Поэтому мы говорим, что Библия – это Божье Слово. Но в то же время это просто ну, целый кладезь. Да? Это вот такое, я не знаю, океан, куда ты отправляешься, отталкиваешься от берега, и ты в этом путешествии впереди открытие за открытием. Но как вы сами понимаете, важно проложить маршрут, важно, чтобы твой этот корабль, на котором ты отправился в это путешествие, ну, не сел на мель, не потонул. В общем, здесь есть свои инструменты, и я надеюсь, что мы сегодня как раз об этом поговорим. То есть, что надо знать для того, чтобы не запутаться в Писании, чтобы не уйти в какие-то заблуждения, чтобы правильно пользоваться инструментами, которые у нас есть. Вот об этом мы сейчас и будем с Анатолием говорить. Анатолий, ну, давайте вот начнем, да, наверное, вот с того, вот с этих как раз ключей, что мы должны приготовить на свой корабль, чем мы должны вооружиться, прежде чем мы отправляемся в это путешествие.
Татьяна, я хочу парочку таких вводных мыслей поделиться, потому что, мне кажется, они очень полезны. Не все мои части я почерпнул у коллег, конечно же. Ну, например, такая мысль, что на самом деле я думаю, что в нашей жизни надо уделять гораздо больше внимания нашему праведному поведению, ортопраксии. И, может быть, даже в меньшей степени ортодоксии, потому что, в общем-то, основные такие простые истины, они понятны при любом переводе, понятны даже подростку. Нам их, скорее всего, проблема не в том, что мы их не понимаем, что любить надо ближнего, как самого себя, а нам их сложно исполнять, скорее, в сфере ортопраксии. Поэтому, конечно,
да, всегда стоит вопрос, как?
Согласна, усугублять ситуацию, да, как понимание Писания, это тоже крайность, не надо. Но вот мы говорим, скажем, и в основном текст, в основных своих положениях он понятен, но есть много сложных текстов, которые не нужен особый подход, чтобы их понимать. Потому что если я не извлекаю из священного текста правильный смысл, во мне не рождается богодухновенное откровение, он рождается бред, простите, пожалуйста. И в этот момент текст перестает для меня быть божественным инструментом. Поэтому вот такую цитату, которая в последние годы у меня самая любимая, из Евангелия, значит, встречается Иисус с книжником, и книжник говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус переводит, отвечает вопросом на вопрос, ну а ты сам как читаешь, что надо делать? И книжник ему говорит, ну вот эти знаменитые цитаты из Второзакония, Левит, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей крепостью, всей силой, всем разумом и ближнего твоего, и как себя самого. Он говорит, все правильно ты говоришь, но давайте вот в самом начале вернемся все-таки к вопросу Иисуса. Там был не только вопрос, как, это, что в законе что написано, там был второй вопрос, как читаешь? Вот библеистика как раз отвечает на вопрос и что написано, и как читаешь. И вот очень важно правильно текст нам с вами прочитывать. А вот здесь мне еще одна очень мысль нравится, даже две, это я подчеркнул очень уважаемой мной коллеге Федора Федоровича Райчинец. Запишите, обязательно смотрите его проповеди, лекции, мне кажется, в мире библеистики.
А еще раз повторите тогда, пожалуйста.
Федор Федорович Райчинец.
Так,
угу. Да.
Спасибо.
Я очень много у него ценных мыслей как бы извлекаю. И вот он еще несколько лет назад сказал такую фразу, мы всегда должны учить, с этим все понятно, и третье, разучиваться. Вот про это ипостась разучиваться мы забываем, потому что, опять же, цитирую Федора Райчинеца, «Священное Писание – это неизменная божественная истина, но наше восприятие ее должно меняться, наши мехи должны раздвигаться, иначе старые мехи, старые форматы новую истину не помещают, все треснет, все пропадет».
Поэтому вот мне кажется, это самое сложное, да.
Сложное, но наше мышление иногда надо менять. Не надо спешить, конечно, отказываться, но должно быть движение такое спиралеобразное, опять же, из классиков герменевтики 20 века, цитату, есть такое понятие «герменевтическая спираль». Мы должны эти виточки по этой герметической спирали все равно делать, а для этого наши мехи, старые форматы должны меняться, наше восприятие должно меняться. Иногда мы будем чувствовать, что что-то трещит.
Но человек же по своей природе, Анатолий, консервативен. И вот, да, потому что, понимаете, консервативность – это стабильность. А когда ты уходишь вот на какой-то виток, это неизвестно, что еще за ним и за этим поворотом будет. И люди боятся, а вдруг там вот какая-то ересь, а вдруг это неправда, да, вдруг они сделают что-то такое греховное. В этом вся и проблема. Да? Я думаю, что сегодня мы и дадим кое-какие инструменты, которые помогут людям все-таки вооружиться и смело все-таки двигаться по спирали. Но вот мое мнение, я все время так говорю, я говорю, что если все-таки вы пойдете не туда, вы это почувствуете, но Бог вас остановит, но покажет. В конце концов, есть же у нас понимание личных отношений с Богом. Хотя, еще раз скажу, да, тема действительно непростая. Но прежде чем вот мы начнем двигаться по вашим ступенечкам. Еще хотела задать один вопрос, забыла, а вот сейчас вспомнила. Просто тоже разговаривала и интервьюировала разных людей в области образования христианского и изучения Писания. И есть вот такой момент по отношению к Библии, то есть как ее воспринимать. Это же действительно древнейший текст. И У одних есть, опять же, такое предположение, что, ну, практически документальный, но это обычно у людей, которые не занимаются изучением Писания. То есть все, что там написано, он принимает вот конкретно и буквально. Мнение профессионалов, что это более, конечно, сложно все. И сам текст, особенно если мы говорим о Ветхом Завете, то есть там много архетипов, метафор, образов, даже где-то что-то мифологичного. Вот ваше мнение, вот, допустим, по поводу самого Писания. Вы к этому относитесь как к какой-то документальной книге, да, что все буквально, или все-таки к той категории, что там много всего такого загадочного, зашифрованного и не такого однозначного?
Понимаете, даже документалистика, кому-то историческая, требует правильной интерпретации. Тоже, вы знаете, много исторических документов, но каждый во что горазд интерпретирует как хочет. То есть вопрос интерпретации ни в том, ни в другом случае актуальности своей не теряет. Но я вам, понимаете, мой ответ, скорее всего, не понравится, наверное, слушателям. Не знаю, Татьяна, вам понравится. Если ответить как диакон, как проповедник, стоящий за кафедрой, вот с позиции проповеднической этики, конечно, я все равно буду проповедовать и говорить с позиции того, что вопросов к Библии, к тексту нет. Подразумевая внутри себя, что нету вопросов к истине божественной.
Да, но то, что это истина, да. Я понял.
Если ответить как библеист, то, конечно, я как ученый. Это носитель, он жил своей жизнью. Я об этом сейчас вам, если позволите, немножко расскажу. Он жил своей жизнью, сложной, непростой, загадочной, на определенных этапах даже мистической жизнью. И, естественно, и не везде, не на каждом уровне у нас с вами есть объективные инструменты, чтобы оценить, что истина, а что нету. И чем глубже мы погружаемся на более нижние, но не менее важные уровни в исследовании Писания, тем инструментов для объективного анализа и исследования у нас меньше, у нас больше всего субъективности. Может быть, я вам сейчас на примерах это как-то все поясню, и вы почувствуете, вот, как все это непросто. И, может быть, в процессе я на ваш вопрос еще и как-то, может яснее отвечу. Вот мы, когда с вами, скажем так, простые христиане, условно, когда мы берем в руки Библию, мы с вами глубже первого уровня, скажем так, поверхностного, герменевтического не ныряем. Херменео, да, это интерпретирую, трактую, иногда даже перевожу. Вот, это такой уровень герметический, это когда я беру какой-то перевод, ну, не знаю, вот у меня, я книжек много приготовил, но Библия вот у меня.
У меня мама, вот.
Да, у меня вот рабочий вариант, видите, на изоленте, точнее, на скотче уже разваливается. Да, я беру вот такой. Да, у меня необычный, у меня тут греческий, русский.
А у меня Библия с тематическими комментариями.
Да, конечно, я как библеист такую Библию ни за что бы читать не стал. Ну, это мы в последнем пункте с вами поговорим, почему. Но вот я, например, беру какую-то, вы, скорее всего, возьмете синодальную Библию. И все, что вы будете делать, вы будете читать русский перевод, которому уже больше 140 лет, и будете пытаться его понимать, даже не ныряя глубже. Хотя последние десятилетия, когда появились цифровые носители, программы, новые переводы, люди начинают нырять на следующий такой, заныривать следующий уровень проблемы переводов. Но даже на самом верхнем уровне герметическом остаются проблемы. А как вот этот синодальный русский перевод, как его правильно прочитать? Давайте мы, может быть, в конце об этом поговорим, чтобы оно в памяти и осталось, как самое полезное. Сейчас немножко теории. Но все-таки некоторые заныривают и начинают другие переводы брать. Вот, например, у меня там есть такой, такой. Есть вот такой перевод, да, под редакцией Российского библейского общества 2002 года. Оно переизданное, у меня есть и переизданное тоже. Под редакцией профессора Алексеева Алексея Анатольевича. Лично даже с ним имел честь познакомиться, быть он на кафедре библистики в Санкт-Петербургском государственном университете, такой подстрочник. И вот здесь следующий уровень, разные переводы, и проблема возникает, а как правильно переводить, потому что это же, понимаете, уж не говоря о Ветхом Завете, Новый Завет – это язык, вот это наречие Койне, на котором уже не говорят, на котором говорили 2000 лет назад, он написан там и тогда. И мы даже не знаем иногда семантику, то есть семантическое, смысловое значение некоторых слов, как они употреблялись в первом веке, потому что никто не озаботился тем, чтобы написать в первом веке толковый словарь. Не было своего Даля, к сожалению, и Ожегова тоже. И для библеистов, конечно, это проблема. У нас нету толковых словарей, у нас даже словарей нет, у нас есть только так называемые лексиконы. То есть люди смотрят, как эти слова примерно в ту эпоху эллинистическую какую-то там, как они использовались, и из контекста пытаются извлечь смысловое значение, лексиконы. Ну, это, в общем, я могу бесконечно говорить, и, может быть, чуть позже детальнее поговорю, потому что это важно, как все-таки библейский перевод осуществляется, с какими проблемами переводчики сталкиваются. Но в основном читатели, мы берем Библию перед сном, садимся, читаем и не думаем, а как это правильно было перевести.
Да.
Но это лишь, я как я вам сказал, вот на этих уровнях много книжек написано, там по герменевтике я даже приготовил, если дойдет руки, я вам покажу книжки, какие мне там интересны. Много книг, есть объективно разработанные методы исследования герметической и принципы, их обязательно озвучим. С переводами тоже есть книжки классные. Вот я не могу удержаться, чтобы не показать вам, например, вот у нас в России книжка, значит, Андрей Сергеевич Десницкий. Значит, запомните, Андрей Сергеевич Десницкий, я считаю его лучшим библеистом русскоговорящим современности. Он ученый, он доктор филологии, если не ошибаюсь. Он, в общем, большой ученый, при этом верующий человек, ну, он православный.
Мы вот его хорошо знаем, да, записывали даже целый цикл передач с ним на Теусе.
Да. Потрясающе. Ну, в общем, это мой любимый автор, и вот он книжку издал, такой современный библейский перевод, если кто-то хочет углубиться. Но ниже есть еще более сложные уровни. Если мы потом за перевод погружаемся. Я почему именно так разместил, что экзегетический уровень ниже? Потому что любой переводчик, он же делает собственную оценку текста. Любой перевод – это аксиома библеистики, запомните. Любой перевод – это уже интерпретация. Если вы читаете в переводе, это уже чья-то интерпретация, только эту интерпретацию делают переводчики.
Конечно. Они
думают, какими словами. У них есть целое поле возможных вариантов для перевода. И поэтому они делают свою собственную оценку, а чтобы собственную оценку сделать, они вынуждены или должны заниматься экзегетическим анализом, поиском того, что текст означал им там, тогда. И для этого они используют все, как прямой контекст, как какой-то там ближайший контекст, как они сюжетно-ситуационный контекст. Конечно, они учитывают и историко-культурный контекст для перевода там. Все эти контексты они обязательно используют, чтобы сделать перевод. То есть они делают анализ. Но переводчики, это то есть такой, скажем, экзегетический уровень, поиск исторического смысла, понимания первоначального. Но переводчики уже работают с каким-то вариантом текста. Текста, если мы Ветхий Завет говорим, древнееврейского варианта.
С давностью, да.
Они не просто с давностью работают, они работают уже с готовым неким текстом, который условно назовем оригинальным. Почему условно? Он максимально близко, по мнению ученых, к оригиналу, но оригиналов у нас нет, у нас копии и так далее. Сейчас я вам про это немножко скажу. Но они сами не делают основу текстуальную, не составляют ее. Они пользуются уже плодом текстологов, а текстологи, вот что проблема, вот это следующий уровень, очень сложный. Проблема текстологии. А что, это еще глубже ныряем, тут уже акваланги нужны, понимаете, тут уже надо смесью воздушной пользоваться, это уже очень глубоко. И сюда лучше не нырять, я сразу предупреждаю, потому что эта глубина, она не всем покоряется и можно не выплыть. Такие случаи, к сожалению, есть. А какая проблематика, давайте в двух словах. Значит, я буду как специалист новозаветник по Новому Завету, вот у нас с вами до эпохи книгопечатания, в эпоху переписывания рукописи, манускриптов у нас имеется на руках примерно больше 6 тысяч рукописей Нового Завета, манускриптов, мы скажем. Они есть на разных носителях. Наиболее древние – это папирусы. Вот. Но папирус – это стебель, это сердцевина бамбука, такая переплетенная квадратным методом, спрессованная. Но это что с сердцевиной бамбука? И каждый жучок рад бы погрызть, понимаете? Она чуть влажность пару раз намокла.
Недолговечная, да-да, хрупкая.
Но дешевая. В то время, вот поэтому самые древние версии – это папирусы. Вот у меня есть, например, критическое издание, сейчас скажу, он из Лиаланда 28, и у меня здесь есть подсказочки на немецком, на английском языке, я открываю такие маленькие шпаргалки, и у меня здесь можно увидеть все папирусы пронумерованы там и так далее. Угу. Их 116 всего, но и они фрагментарные, нету полных. А потом уже пошло позже, уже к третьему веку, в четвертом веке, наберет оборот, пошли пергамы или пергаменты, мы скажем, кожаные носители. Кожа уже более долговечная, но дороже, к сожалению. Вот. Их могли сворачивать трубочку, это свитки, могли резать кусочками и брошюровать. И это получается кодекс, любую книжку нашу берем, это кодекс. Не свиток, да, правда же, не скручено в трубочку. Кодексы пошли, пергамы, но и тут есть сложности. Чем древнее, значит, такое древнее письмо или стиль письма называется, не запоминайте, маюскульное письмо или уставное, или унциалы. Это, знаете, все большими буквами. Вот как дети пишут «мама», «папа», все большое. Нету разницы большими и маленькими буквами. Вот до 4-го вплоть века фактически в основном писали вот такими моношинными, большими заглавными все буквами. Поэтому, когда вот сразу вам практический совет. Когда читаете Библию и говорите, о, здесь же с большой буквы, значит, Дух-то Святой. Вот все буквы большие и маленькие, это от переводчиков. Запомните, вы никогда не можете опираться на то, большая или маленькая буква, потому что во всех древнейших. И, конечно, в оригинале так и было. Все буквы одинакового были размера. Запомните это и больше не делайте на это ставку.
Да, к можно этому довериться. Не возвращайтесь.
Ну, можно довериться переводчикам, конечно, они гораздо более эксперты, чем мы с вами, среднестатистические читатели. Но это не является для нас, не обладает абсолютным авторитетом. Одним словом, вот, значит, маюскульное письмо, такие прямые буквы, и ими писали, там, до 4 века, их таких маюскулов пергамных или пергаментных 316. И потом уже пошло позже курсивное письмо или минускульное, маленькие буквы, даже мультфильм такой есть, минускулы, да, букашки, маленькие буквы пошли, курсив. Вот такие минускульные рукописи, их много, их порядка 2500 или 2400 с чем-то, могу ошибаться. Берете вот такую хотя бы маленькую книжку профессора Алексеева Алексея Анатольевича, она маленькая, как справочная, и читаете ее, она у меня вся в почеркушках, извините. А кто хочет разобраться детальнее, углубиться серьезнее в проблему текстологии, тот, конечно, обязан уже приобрести вот такую серьезную книжку, нет ничего серьезней. Брюс Мецгер, Барт Эрмана не читаем. Я надеюсь, это не как реклама прозвучала, читаем только Брюса Мецгера. Вот. Но они в соавторстве, это учитель-ученик, Брюс Мецгер уже с Господом. Вот текстология Нового Завета, она переведена на русский язык издательством ББИ. Вот такую книжку надо читать, ну или хотя бы вот такую. И вот потом идут минускулы, и еще у нас есть лекционарии. Это такие конспекты проповедей, где тоже конспект пишешь и цитируешь там Писание, чтобы Библию не открывать, в контексте смотришь. Вот с этих лекционариев тоже можно всю целую Библию составить. Весь Новый Завет составить просто по конспектам проповедей, лекционариям. И вот, в общем, 6 тысяч рукописей. Но проблема в чем? Проблема в том, что переписывалось это долго, до 15 века. Понимаете, все это переписывалось, про Новый Завет говорим, 15 столетий. И при переписывании неуклонно, ну просто не могли не вкрадываться ошибки при переписывании. Даже элементарного слова омофоны, да, которые звучат одинаково, пишутся по-разному. Для меня чаще пример из Нового Завета – это, конечно же, омофон «и так», «и так». Угу. То есть, если мы разделим «и так», то получается «и вот так». Но самый яркий для меня пример – это к Римлянам 11 глава. Павел говорит «и так весь Израиль спасется». Никакой «не и так» там. Там «и вот так», то есть не вывод, а скорее всего приглашение к тому, чтобы посмотреть, каким образом, то есть я бы даже если переводил, чтобы не было вот этого омофонного звучания, я бы переводил «а вот таким образом спасется весь Израиль». Как? Как написано у пророка, придет избавитель от Сиона, то есть уже речь, намек на пришествие уже, на парусию его, и отвратит нечестие от Иакова. Вот слова омофоны, и в русском языке таких слов омофонов много, например, «за дело». «Иди ко мне», или мой любимый, да, ну, парочку любимых, «ему же надо будет», там, что, про жену-добытчицу, да, или что, или «он же ребенок», Речь про кого? Про ребенка или же ребенка, да? Омофоны. И когда переписывали, а был один чтец, а другие стояли на слух, переписывали такие омофонные звучания. Ну, у Брюса Мецгера вообще классический пример из английского языка. God is now here. Если вместе соединить это все, без... А, соответственно, я забыл сказать, что все это писалось по принципу scriptio continuo, то есть не было никаких, не то что знаков препинания, знаки препинания столетия спустя появились, и знаки пунктуации, мы даже не знаем, где вопрос, а где вопросительная интонация, а где зевительная, это для нас загадка, поэтому, когда я читаю, я тоже на знак вопроса не смотрю, я не знаю, например, вот опять же, возвращаясь к римлянам, да, и так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Даже непонятно, спрашивает ли он, потому что там фраза греческая «лего ум». Говорю и так. Это может быть даже не вопрос, а утверждение. Или там ученики спрашивают, не я ли Господи? Мы не знаем, потому что если совсем буквально переводить, ведь не я. Они могли не спрашивать, а доказывают друг другу. Я-то точно, учитель, что ты? Кто угодно, но не я. Понимаете? Нету знаков препинания, нету знаков интонации, и самое интересное, нету пробелов. Вообще нету пробелов между словами. Все слова, вот у меня, конечно, обычно на лекциях есть раздаточные материалы, говорю, вот посмотрите, как выглядели самые...
Ну, примерно можно себе представить, да, что это такое, вот текст, да, как действительно
нету без знаков препинания,
без пробелов.
Нету различия между буквами, все слито, поэтому если God is now here вместе соединить, можно и прочитать God is nowhere, Бога нигде, или Бог здесь, понимаете, обратная прагматика даже появляется.
Да. Смотрите, Анатолий, ну вот я здесь хочу немножко остановить, да, потому что сейчас много тоже информации, книг, здесь уже все испугались на самом деле, подумаем.
Как вообще...
Да, это я вспоминаю. Знаете, вспоминаю такой фрагмент, опять же, из Писания, не знаю, насколько точно он переведен, когда ученики подходят ко Христу там, и спрашивают его там, про, значит, какая-то была ситуация, именно связанная с женщиной и с ее мужьями. Вот. И смысл был то, что когда Христос сказал, что да, вот надо, тем не менее, чтобы одна женщина и один мужчина, они говорят, ну вот вообще, а как же так возможно-то? Вот, чтобы не смотреть и не соблазняться, или про богатство это было сказано, я уже не помню. Но, в общем, факт в том, что сейчас, наверное, здесь люди просто все вдохнули, но не выдохнули, думаем, ну как же это вообще возможно, доступно для каждого человека, чтобы со всеми этими книгами обложиться и Писание
читать? Я же предупреждал, нырять сюда не надо. Вот
да. Нырять не надо.
Ныряют специалисты.
Хорошо.
Глубоководные эти водолазы.
Хорошо. Я вот хотела спросить по поводу переводов. То есть, ну, вот вы привели примеры, да, они действительно такие интересные. Но вот, например, есть же иногда такие места, где в зависимости от перевода вообще меняется контекст. Ну, например, да, как у нас некоторые люди спорят там деноминационно по поводу женщин. Вот одни говорят, что ни в коем случае там нельзя им никак учить, приводя в пример этот замечательный стих, что женщины в церкви домолчат. Кто-то все это разбивает в пух и прах, опираясь тоже на другие переводы и другой контекст, говорит, нет, это вообще не об этом Павел говорил, речь шла о другом, и... Значит, опять же, на этом строит свое учение. Вот как здесь быть, например, человеку, который сталкивается вот с этой ситуацией? Вот он слушает одного, слушает другого, и не знает, а как же ему быть-то? Действительно, где женщины в церкви должны молчать всегда и везде, или им позволено хоть иногда что-то договорить? Вот и таких же ситуаций очень много, да, там касательно платков, еще чего-то. И все упираются, опять же, в Писание, показывают место Писания, говорят, что они правы. Вот есть здесь какие-то ключи, которые помогут, ну, немножко разобраться и принять человеку какое-то решение, вот чему он больше склонен доверять. И, соответственно, чем он будет жить. Это же вопрос жизни касается, вот это же очень важно. Да, это не просто уже что-то отстраненное такое, это то, чем я буду жить.
Вот мы возвращаемся к некоторым моим высказаниям в самом начале. Именно исходя из этой логики, например, эта проблема хорошо разрешается, довольно гармонично разрешается при католическом и православном подходе. То есть воспринимая это так, как Господь тебе через церковь проговорил. То есть в католическом смысле, как магистериум тебе сказал, и Папа Римский, а в православном, как тебе отцы церкви сказали, вот так и верь. Хотя у отцов церкви есть тоже разные взгляды, точнее, часто разные взгляды. У нас же, я скажу вот так, попробую сформулировать личный свой ответ на этот вопрос. Дело в том, что, конечно, есть методология исследования. Вам самим докопаться в каких-то случаях будет сложно занырнуть. У вас нет этого акваланга, то есть нет квалификации, навыков, инструментария. Видите, я достал критический аппарат у меня здесь, у меня критическое издание есть. Но вряд ли у вас есть, да и по-гречески вы не читаете, и критическим аппаратом можете работать. Но максимум, что можете достать подстрочник, но, скорее всего, он вам не поможет, а только испортит все и навредит. Не советую вам вообще пользоваться подстрочниками, если вы не обладаете хотя бы бакалаврскими квалификациями. Как бы степенью бакалавра.
Ну да, то есть можно просто запутаться, да, и вообще уйти не в ту степь.
Очень выше становится вероятность, что вы запутаетесь, уйдете не в ту степь, чем выплывете, разберетесь. И поэтому я тоже думал, как быть. И я предлагаю вот такой метод, это не ноу-хау, это не изобретение велосипеда, общинное богословие. Что это значит? Ну вот как в вашей общине, от которой и зависит ваша духовная жизнь, не как в Москве кто-то думает даже, или в Риме, в Ватикане, а скорее всего, как в твоей конкретной семье думают. Если ты будешь в своей семье в противоречии, то, скорее всего, тебе будет гораздо болезненнее, если с противоречием с кем-то в Ватикане, понимаете? Потому что твоя жизнь зависит от конкретной общины. И я бы с уважением относился к богословской традиции вашей общины. Формируйте ее, например. Вот решили, что у нас в общине мы будем вот так воспринимать. Придерживайтесь этого, если вы любите общину, хотите быть полноценной частью. Иначе просто вам будет некомфортно, и вы столкнетесь с проблемой того, что вам захочется перейти, а это путь в никуда.
Но иногда же случается так, что вот, допустим, то, что ну, та позиция, которую принимает община, она может идти вразрез, вот, допустим, с каким-то твоим откровением, видением какого-то вопроса, и вот тогда что делать?
Доверие. Доверие Богу, это и есть пистео, доверие Богу. Доверься и смирись. Ну, вы знаете, вы думаете, у меня нет таких противоречий? Я, с одной стороны, библеист, исследователь, а с другой стороны, я диакон церкви. Но я научился. Многие вещи, которые я считаю по-другому, они где-то лежат у меня на задворках моего сознания. И я понимаю, если я начну и педалировать эти темы, выносить их и махать ими как знаменами, скорее всего, я искалечу кучу народа вокруг себя. Моя речь должна нести благодать. Ну, давайте, ладно, я такую вещь скажу, которая, мне кажется, даст понимание. Скажите, а есть человек, который знал бы все и знал бы все только правильно? Но это вообще риторический, считаю, вопрос, потому что да. Абсурден он. Ну, конечно, нет.
Я просто возвращаюсь, смотрите, вот к той мысли, которую вы озвучили в самом начале, да, что мы должны двигаться по спирали. Вот у нас есть консервативное, и ведь мы понимаем, что как раз во многих общинах именно этого и придерживаются. Вот что-то консервативное, что-то замороженное, переданное там, опять же, через поколение. Это, безусловно, имеет свое сохранное зерно, потому что благодаря этому многое хорошее сохраняется. Но в то же время мы понимаем, что, вот, скажем так, двигаться по спирали иногда невозможно именно из-за какого-то определенного вот такого взгляда общины, вот как здесь быть? Опять же, я понимаю, что мы сейчас не ответим, наверное, на этот вопрос.
Не ответим, тем более, скорее всего, не тому специалисту этот вопрос
адресован. Мне просто хочется его задать, поэтому я задаю. Может быть, кто-то нам напишет, дорогие, вы к нам присоединяйтесь. Вот мы сегодня говорим о том, вот какие есть ключи к пониманию Писания. Если у вас есть проблемы или, наоборот, у вас тоже есть какие-то ключи, вы нам пишите, пожалуйста, хорошо? Еще я хотела просто сказать, что у нас наша передача и вообще непосредственно Теос Медиа – это благотворительная организация, поэтому если вы нас поддержите и молитвенно, и финансово, мы вам будем очень-очень благодарны. А как это сделать, можно узнать непосредственно на сайте Теос Медиа. Хорошо, у нас время просто бежит невероятно, я поэтому хочу, Анатолий, давайте мы перейдем к практическим каким-то советам, да? Вот что можно людям, которые, ну, скажем так, не настолько вот глубоко ныряли, не так глубоко вооружены какими-то знаниями, и практически большинство таких людей, я себя к таким же отношу. Вот чем можно вооружиться, когда вот мы читаем слово, да, как мы уже говорили? На что обратить внимание?
Давайте Я одну лишь мысль с моей первой части теоретической доведу, она поможет нам сейчас с этим разобраться. Угу. В общем, вот я говорил о проблеме текстологии и текстологических разночтений. У нас десятки тысяч разночтений, люди их сличают и думают, какой вариант соответствует оригиналу, так или вот так, сгорит земля, КТКС это, или земля будет очищена, Эуротес это, да, конечно, все наследники эллинистической, греческой точки зрения скажут, да, землю надо спалить, это демиурга, все это плохо, такие больше еврейского восприятия космологии, да, они скажут, нет, земля это Божье творение, надо и так далее, текстологическая проблема. Ниже идет уровень такой канона вообще, почему именно эти книги, это вообще загадка, мистика, есть книга, конечно, потрясающая тоже, у того же Мецгера, «Канон Нового Завета». Покупаем, читаем, но, скорее всего, вы удовлетворяющих вас железобетонных принципов, как каноническое от неканонической делить, вы не найдете.
Это тоже ну да, то есть это... самый такой вопрос, да, почему какие-то книги вошли в канон, а какие-то нет, да?
700 лет, как минимум до 7-го столетия минимум еще споры оставались, но это очень сложно, даже для меня. Я туда не заныриваю, я все, вот я здесь уже остановился. Угу. Я вопрос канона не ныряю, для меня это мистика, так решил Господь через столетия, так тому и быть. Но ниже есть еще, например, такой редко кем исследуемый уровень устного традиции. Было время, когда Библия еще из уста передавалась. Единственную книгу я нашел, а ведь очевидец и история очевидца гораздо авторитетнее, даже если она коряво звучит, нежели красиво написано журналистом с чьим-то слов, понимаете?
И да, вот я помню, кстати, по-моему, вот у нас была переводчик как раз Валентина Кузнецова, и вот она говорила, когда начинали писаться только первые Евангелия, к этому относились очень скептично, вообще что-то такое, ну, даже где-то пренебрежительно, потому что, да, ценилась устная традиция, передавала все это вот из уст в уста.
Даже есть такой термин в переводчестве, если можно так сказать, «не извести до письма». Как только ты не изводишь до письма, уже непонятно много. Вот, то есть у нас не было восклицательного знака и вопросительного в русском языке, мы даже не понимали бы, вопрос это или утверждение. Ладно, в английском там положение частей, предложение частей, предложение помогает понять, спрашивают тебя или утверждают что-то. Но интонация решается, и есть такие вещи сложнейшие. Например, в русском языке мы говорим, интонации только можем передать. Очень мне это надо. Вот как это перевести? Если это перевести, не извести до письма, значит, мне это очень надо. Хотя вы меня поняли, что мне оно вообще не надо нисколечко. Понимаете? То есть обратная даже прагматика может появляться. И я речью могу это передать, да? Да нет, наверное. Интонация сразу понятна, что скорее нет, чем да. Но на письме все теряет. Поэтому и в еврейской традиции то же самое было. Устная, важность устного наследия, устные тары. Как не сводим сразу рамки чего-то, что теряется. Но давайте я все это вам напомнил ради самого низкого, нижнего, самого сложного уровня. Я называю его базовый. Где нету вообще никаких объективных методов анализа. Вот давайте я вам пример вопроса с базового уровня. А кто вам вообще сказал, что Библию Господь Бог вам дал? Вы как для себя это разрешаете? Она светится в ультрафиолетовых лучах приятным голубым светом, в отличие от других книг? Нет?
Да, ну нет, конечно. Да,
как мы себе это отвечаем? Нет объективных. Это мы говорим, я верю. Вот вооружиться надо этой мыслью, и вот пусть эта мысль пронизывает все остальные уровни наверх. Давайте доверять Богу. Верить? Доверять. Доверять, что Он донес так, как надо. Что даже если у меня какой-то перевод, мне кажется, не самый удачный, что надо, я пойму. Все я не смогу понять. Все равно будет ситуация...
Да, Анатолий, когда... да, вот для меня, например, это основной ключ, правда, потому что когда ты действительно что-то узнаешь, отрывочно, не так глубоко, как вы, конечно, но тем не менее что-то, да, вот один перевод неправильный, это так, это сяк, какие-то разные другие моменты...
Вы посмотрите, думаешь... что ниже творится в глубине, то что не речь о переводах, понимаете?
Да, думаешь вообще, действительно, как вообще понимать этот текст? И действительно
Господь
приходишь...
держит в своей руке, все нормально.
Да, приходишь к этому, что здесь вот только верой доверяешь Богу, что все, что нужно тебе, оно будет открыто.
Давайте я еще одну мысль скажу. Даже если бы у нас было священное писание на оригинальном языке, и мы бы им владели. Вот Господь бы дал нам Новый Завет на русском языке. Причем на современном русском языке. Не на том русском, которым говорили даже не во времена Пушкина, когда варвары еще бегали здесь, понимаете? На оригинальном современном русском языке. Причем он собственной рукой каждую запятую расставил, вот пунктуацию, все нам большие и маленькие буквы, сам. Мы бы не ушли от проблемы разночтений. Потому что два богослова, три мнения, понимаете? Нам все равно нужна помощь от Господа. Еще раз, возвращаясь к проблеме общинного богословия. Даже если тебе кажется, что вот понимать надо так, а где гарантия, что в данный момент, во-первых, это вообще жизненно важно. Как правило, вот на знамена выносятся третисортные какие-то мысли, которые вообще ничего не решают, но человеку хочется придать особенности своей персоне. Смотрите, какой я умный. И он начинает этим трясти. И это не несет благодати и не созидает тело. Все должно только к благодати быть. Где мы не знаем всего и не можем добиться всего. Поэтому давайте лучше работать на созидание церкви, прислушиваться и смиряться под общинное богословие. Ну, принято у нас так. Ну, потерпи, ну, может, ты по-другому думаешь. Ничего страшного, зато люби ближнего твоего, служи. Ну, а самых практических советов, конечно, под конец нельзя не сказать. Самый железобетонный принцип, железобетон некрасивое, золотой принцип.
Золотой,
хотя он пробивает любой железобетон. Любой библеист вам будет об этом говорить. Принцип сохранения контекста. Если можете, берите историко-культурный. Как минимум ситуационный контекст и прямой контекст Писания вы обязательно, и скорее всего, в 80% случаев, имея любой перевод, вы докопаетесь до истины. И только в 20 случаях вам скорее даже не другой перевод нужен. Вам нужен специалист. Или тогда доверьтесь уже комментариям авторитетов, если для вас какие-то есть авторитеты. Вот у меня там есть книжки, комментарии Николса Тома Райта. Я хотел вам показать, ну, в рамках одной передачи, там, Николса Тома Райта, Карла Барта. У меня мало комментариев, я не очень люблю комментарии, но есть. Или авторитету доверьтесь, или позвоните мне, напишите. Я скажу, как вам. Но я смеюсь, но такие случаи...
Хорошо, если что, мы воспользуемся, да, мы поняли.
Контекст. Вот давайте я вам пример приведу, и, может быть, он таким будет финальным элементом. Вот для меня уже сбитый стал пример. Есть такая фраза. «Царство Божие силою берется, и прилагающие усилия восхищают его». Это вот ярчайший пример, как делать нельзя. Мы даже предложение читаем не сначала и не до конца. Мы даже середину из предложения вырываем. Вся эта глава у Матфея, если не ошибаюсь, 11 или 12, она по Иоанна Крестителя. Пришли ученики от Иоанна, ты или тот, или он другого. Он им ответил, и когда пошли и уходили ученики Иоанновы, начал Иисус говорить им про Иоанна. Вся глава про Иоанна. Контекст – речь про Иоанна. И предложение начинается с чего? «Одни же Иоанна до ныне, Царство Небесное силу». «Одни же Иоанна до ныне, Царство Небесное силу и берется». Конечно, мне легче. Я сразу взял оригинальный греческий текст, а посмотрел, о, глаголы «харпад» – «захватать», «биад» – «насиловать». Думаю, что-то странно. Но даже если бы у вас не владели вы там оригинальным языком, то вы могли бы из контекста понять, что как-то это связано с Иоанном. «Одни же Иоанна до ныне, Царство Небесное силу берется, прилагающие усилия восхищают его, и если хотите», он дальше говорит, «он есть Илия, которому надлежит прийти». То есть контекст он должен был привести, что это как-то должно быть связано с Иоанном. Как это должно было связано? Давайте я прочитаю, как в общем-то и в современных переводах, как я бы переводил. «Одни же Иоанна до ныне, Царство Небесное насилуется, и насильники захватывают его. Если хотите, он есть Илия». Почти обратная прагматика. Почему? Контекст вам поможет, потому что в этот момент Иисус Иоанна Крестителя называет Царство Небесным. Он находился в темнице, его схватили, над ним совершали насилие, и он как бы говорит, они не над Иоанном Крестителем совершают насилие, они пытаются над самим Царством Небесным. Одни же Иоанна не успела Царство Небесное появиться, вот-вот уже нашлось противопоставление, уже кто-то стал противодействовать, хватать его, удерживать и так далее. Я это привожу пример для чего? Конечно, мне помогает знание оригинального, но вам контекст должен был все равно натолкнуть, как это связано с Иоанном Крестителем. Контекст. И в 30 секунд, вот вы скрасили, сказали про женщин, которые молчат, а я сразу, или должны молчать, вспомнил из первого послания к Тимофею, первое и второе. Вот, она должна в безмолвии учиться, да, у мужа своего. Тоже, вот здесь, конечно, мне уже и контекст поможет, но и знание. Энхесухия греческая, скорее, не в безмолвии, типа, ну, простите за жесткое слово, заткнись, да? Нет, конечно. А в тишине. То есть говори, но не надо скандалить, не надо бегать сковородкой, не надо кричать. Ты спокойно все это делай. Там говорится о благочестии, эусебея. И у мужчины есть проблемы с благочестием, и у женщины есть проблемы с благочестием. И препятствия быть благочестивой для женщины несколько. Это желание постоянно украшать себя, это желание руководить и желание скандалить. Вот он говорит, не скандаль, в тишине. А чтобы тебе спастись от этого, ты спасешься через щедородие. Но если твои чада, дети, будут пребывать в вере, любви и целомудрии, если ты посвятишь себя тому, чтобы рожать и, и воспитывать своих детей, это тебя автоматически спасет от нецеломудренного образа жизни. То есть и скандалить не будет время, и бегать по магазинам, украшать себя. Все будет чинно, благородно.
Да, ну вот смотрите, я слышала тоже эту версию как раз, и сразу уже мы видим, да, что появляются другие пласты, другое восприятие, и вопросы другие, и ну, другая практика. Вот, поэтому я понимаю, что время наше закончилось, тема огромная, и мы обязательно сделаем второй эфир, дорогие, поэтому ждите, будет. Анатолий, спасибо большое, правда, было очень интересно, как всегда. Спасибо. И вам всем шалом, конечно, дорогие, и до новых встреч. Счастливо.
До новых встреч.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.